Студия подкастов «Радио Свобода».
Прощание с друзьями, коллегами и кумирами. Сатира на политкорректность. Вестсайдская история по Сондхайму и Спилбергу. Праздники года в Осло и в Метрополитен. Сегодня в новогоднем эпизоде подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» мы с историком культуры Соломоном Волковым с печалью вспоминаем ушедших в этом году и с радостью триумфы 2021. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Доживает последние дни 2021 год от истории ковида второй, перефразируя цитату из «Белой гвардии». Для привитых вакцины он был легче, чем первый. Томительный карантин сменился ограниченным, но все же доступом к культурной жизни Нью-Йорка. Мы, держа в руках справки о вакцинации, вернулись в музеи, галереи, концертные залы и рестораны. И это внушает надежду на победу над вирусом. Но сперва надо пережить трудную пандемическую зиму. Сегодня мы с Соломоном Волковым, как обычно это делаем в новогодние дни, вспоминаем утраты и победы прошедшего года. Первых, увы, больше, чем вторых. Причем ушли многие близкие нам лично люди. Список потерь так велик, что мы решили разделить его на два и по очереди прощаться с ушедшими коллегами, мастерами третьей волны, эмиграции, любимыми музыкантами, героями американской культуры и фигурами, игравшими выдающуюся роль в общественной жизни.
Соломон, начнем с самых близких, с друзей и коллег.
Знаете, Саша, для меня личным ударом стала неожиданная смерть Раи Варь. Ей был 71 год, и я знаком был с ней 30 с лишним лет. А много лет мы с вами, Саша, и с ней записывали радиопередачи для «Радио Свобода». И это всегда было большим удовольствием с ней работать. У Раи был своеобразный характер. Острый, независимый и, самое для меня привлекательное, всегда оптимистичный. У меня у самого далеко не оптимистичный характер, и поэтому меня всегда привлекают вот такие люди, как Рая. Это очень впечатляло всегда меня. С ней было не всегда легко общаться, но зато всегда было легко работать. А я предпочитаю, чтобы было именно так, а не наоборот. А вы, Саша?
Знаете, я-то Раю знаю полвека. И для меня тоже была совершенно неожиданная ее смерть, потому что Рая оказалась бессмертной. Мы все ее называли именно так, потому что я ее знаю, когда мы были совсем-совсем молодыми. Хотя уже тогда, когда ей было еще 20 лет, у нее была седая прядь, как у Сьюзан Зонтак. У Раи был характер совершенно уникальный, потому что она обладала нечеловеческим обаянием, и всем она нравилась. Для репортера, она много лет работала на радио репортером, это изумительная черта, потому что не было человека, который ей отказывал в интервью. Ну, например, Фрэнсис Фукуяма, который был безумно знаменитым философом в то время, но Райка через несколько минут она его говорила, и он много раз давал нам интервью для нашей передачи. Знаете, я следил за ее жизнью, за всеми ее крутыми виражами, и думал одно – одно время очень увлекался китайцами, и особенно даосами. И все время рассуждал о Дао. А потом я подумал, что я к этому Дао рою подкоп, а Рая в нем живет. Вот эта вот черта меня не переставала поражать. И смерть ее, конечно, была большой утратой для очень многих ее поклонников. Сколько же людей на Фейсбуке выразили свое горе от ее потери. Оказалось, что ее голос, действительно замечательный голос, был очень дорог для всех. Однажды я получил письмо, и мне сказали, вот Рая Валь, льдистая блондинка. Рая была жгучая брюнетка. Но характерно, что у каждого было свое представление о ней. Другая потеря для нас, и тоже на радио, Марина Ефимова. С Мариной мы работали очень много лет. Я в ее передаче, она в нашей передаче. И каждый раз это был высочайший профессионализм. У Марины было качество, которое я никогда не могу достаточно нахвалить. Ей нравились все люди. Она обо всех говорила хорошо. Это довольно странная черта, но она видела в людях всегда лучшее. Она мне рассказывала, например, про свою подругу, которая вышла замуж за английского аристократа. А он оказался пропойным пьяницей. Бывает и такое. И она о нем рассказывала с такой симпатией, что я понял главный принцип ее жизни. Это умение превратить порок в экстравагантность. Это тоже чем знаменитая английская литература, кстати говоря. И с Мариной было наслаждение работать и наслаждение отдыхать. Я обожал ее рассказы. У нее устные рассказы были настолько живыми и интересными, что я предпочитал кино в ее пересказе, чем само кино. Без Марины, конечно, радио осиротело, потому что она работала до последней минуты, до последнего дня. Уже после ее смерти вышел последний из написанных ею материалов, замечательных мемуаров, которые она писала на протяжении последних лет и которые, я очень надеюсь, скоро появятся в печати. Потому что как только я прочитал начало ее мемуаров, я пришел в полный восторг и писал своим издателям, что появляется книга, которую все должны дождаться, и обязательно ее следует напечатать. Издатели заинтересовались, и, по-моему, сейчас идут переговоры, так что скоро книга появится. А эпизод, который меня так поразил, выглядел так. Марина описывает прощание со своими друзьями в Ленинграде перед эмиграцией. И вдруг она встречает глазами человека, который с глубоко поникшей головой смотрит перед собой. И она ему говорит: не огорчайтесь, нас ждет приключение. Он говорит: я не огорчаюсь, я зубы золотые вставил, чтобы за границу увезти. И не могу поднять голову. Вот это вот так и осталось у меня от Марины. Это ощущение какого-то радостного, веселого чувства, к которому она относилась к литературе и к жизни. Соломон, а теперь давайте вспомним людей, которые ушли в этом году из художников, мастеров эмиграции. Евгений Нестеренко.
Это был замечательный бас, отмеченный высшими наградами. Он был и народным артистом СССР, и героем социалистического труда, и лауреатом Ленинской премии. Но умер он в Вене, причем от ковида, где с 1993 по 2003 год преподавал в консерватории. Я с ним знаком был еще с 1969 года, когда мы с Юрой Кочевым, моим приятелем, основали в консерватории экспериментальную студию камерной оперы. И решили поставить Моцарта и Сальери, Римского-Корсакова оперу. Пригласили на роль Сальери уже тогда знаменитого Женю Нестеренко, солиста Кировского театра. И он легко, без всяких выпендреж каких-то, согласился. И я стоял за кулисами во время каждого спектакля. Я был худруком этой камерной оперы. И восторгался, как замечательно проводит Нестеренко свою роль. Он был также лучшим Борисом Годуновым своего времени и совершенно потрясающим Русланом в революционной постановке Бориса Покровского. Это был 1972 год. Я никогда не забуду этот спектакль. Это была новаторская трактовка Руслана как молодого, неопытного, наивного героя. И это был во многом автобиографический образ. Этот спектакль я никогда не забуду.
Олег Цылков ушел в этом году, один из любимых художников эмиграции. Я помню, как в Нью-Йорке он гремел, когда была выставка галереи Нахамкина, и были Шемякин, Цылков, неизвестно. Вот эта троица представляла нашу художественную жизнь. Я навестил Цылкова и познакомился с ним в Париже, где он жил. Образ его жизни был замечателен. Это была такая русская деревня или русская дача в центре Парижа. У них были соленья, грибы маринованные. Все это было такой уютный русский быт. И посреди вот этого вот деревенского быта висели его картины. Загадочные, непонятные и, как многие считают, великие образы. И все они были, с одной стороны, одинаковые. Эти монстры, которых мы хорошо помним по его знаменитой картине «Евдокия Арбуза». Цылков стоял между ними. Я его спросил, говорю: как вы с ними живете? И он так неожиданно ответил: вообще-то страшно. Вы можете себе представить, недавно, говорит, один из них открыл рот. И я понял, что у Цылкова очень своеобразная мифология. И эти люди или эти существа, которых он рисует, они живут сами по себе. Цылков всю жизнь рисовал вот этот вот мир, который он придумал. И в этом мире он себя чувствовал своим, а мы чужими. Именно поэтому каждый раз, когда я смотрю на картину Цылкова, мне кажется, что я погружаюсь в инобытие. И вы знаете, для меня нет ничего более важного в любом художнике, будь то писатель или кинематографист, чем способность выбить нас из колеи. И вот картины Цылкова выбивали нас из колеи. Ну что же, теперь вспомним героев американской культуры, ушедших в этом году.
Для меня трагическим эпизодом истории американской культуры новой был уход Джеймса Левайна, которому исполнилось 77 лет, и который проработал в Метрополитен-опере, главном оперном театре Америки, и, я считаю, одним из трех главных мировых оперных театров. Еще есть Вена и Ла Скала в Милане. Он проработал почти 50 лет в Метрополитен. Из них 32 года он был музыкальным руководителем Метрополитен-опера. Левайн превратил Метрополитен-оперу из театра, руководимого менеджером, в музыкальный театр. оперные музыканты сидят в яме оркестровой, а сверху на них сыпется пыль. Это такое традиционное представление о месте оркестранта в опере. А он сделал из оперного оркестра один из лучших оркестров Соединенных Штатов, а значит, тоже и всего мира. Он руководил другими оркестрами, но присутствие Левайна именно в МЕТ было определяющим. Я помню один из показов «Кольца Нибелунга» Рихарда Вагнера в «Метрополитен», когда Левайн должен был по каким-то обстоятельствам, связанным со здоровьем, в середине покинуть этот цикл. Это был такой перепад. После Левайна слушать эти оперы в какой-то другой интерпретации было просто невозможно. Это был совершенно-совершенно другой уровень. Он стал определяющей фигурой всех последних лет для «Метрополитен-оперы». Потом, в 2017 году, разразился скандал, ему предъявили обвинение в сексуальных домогательствах, и его постепенно вытеснил Питер Гелб, новый менеджер, который претендовал на руководящую в театре. Очень сложные, конечно, были обстоятельства, и я думаю, что основным было желание Питера Гелба, безусловно, незаурядного администратора, но диктатора по своей натуре, было желание выжить так или иначе Левайна, который уже к тому времени действительно начал сдавать, может быть, в плане здоровья, у него Паркинсон появился, оркестр не всегда уже понимал его жесты, и он хотел вытеснить его из театра, и ему это удалось. Но Левайн, как мы знаем, вчинил контр-иск Гелбу, и в итоге Метрополитен и Левайн заключили мировую финансовые детали, которые так и остались засекреченными. Это была какая-то победа для Левайна, но, конечно же, он умер, к сожалению, величайшему сломленным.
Я был на одном из последних представлений Левайна в «Метрополитен». Он дирижировал своим любимым Вагнером, это был его любимый композитор. И его вносили на сцену в кресле. Театр стоя аплодировал каждый раз, когда он поворачивался к залу. И должен сказать, что спектакль у меня произвел огромное впечатление, потому что он был очень плотным. Знаете, есть такое ощущение, что все на сцене происходит чрезвычайно интенсивно. Именно таким человеком был Левайн, и его смерть останется, конечно, тяжелым ударом для американского искусства. А я хочу вспомнить человека, которого уже изрядно забыли, но я-то его помню. Он был довольно знаменитым одно время, это Джеки Мейсон. Как вы сказали, Джеки Мейсон – это Жванецкий американской культуры, не так ли?
Да.
Я слушал Джеки Мейсона и на Бродвее, и записи его слушал. Джеки Мейсон был еврейским комиком, который процветал в свое время в Кацкильских горах. Это было тогда, когда там было много еврейских кошерных курортов. И Джеки Мейсон, который по образованию, между прочим, раввин, и вся семья его из раввинов, он стал очень популярным артистом разговорного жанра, как говорили в России. И вот в этих вот кацкильских домоходах, о санаториях, которые тогда назывались борщ-белт, то есть борщевой поезд. Потом там появились вместо евреев буддисты, и сейчас это буддийский поезд. Но Джеки Мейсон уже в очень зрелые годы умудрился стать национальной знаменитостью, когда он нашел свою новую тему – политическую корректность. Он был политически некорректным. И именно это и превратило его в любимца Америки, потому что он потешался над извивами и перегибами политической корректности и рассказывал о разных этнических стереотипах. И делал это чрезвычайно смешно и абсолютно политически некорректно, что сейчас бы, по-моему, не прошло. Но тогда это было правильное, я бы сказал, баланс сил. И Джеки Мейсон, например, вел церемонию «Оскар». Когда приехал Горбачев в Америку, то он был на встрече с Горбачевым и потешал Михаила Сергеевича, который, честно говоря, мало понимал особенности этого американского юмора. Джеки Мейсона мне очень жалко, потому что его сейчас очень не хватает. Вообще такого смелого человека, который мог бы идти наперекор движению, которое, на мой взгляд, многих захватило Америку и принесло ей немало бед, в том числе и потребовало голову Левайна, как мы только что говорили.
Я был на одном из выступлений Джеки Мейсона, никогда его не забуду, и никогда не забуду, вот вы совершенно правильно сказали о неполиткорректности его шуток, вот никогда не забуду, как зал просто загрохотал от хохота, когда Мейсон, обращаясь в зал, а он всегда разговаривал с залом, сказал: «Ну вот, дорогие мои друзья, вы бы испугались бы, если бы вам навстречу в темном Нью-Йоркском переулке вдруг бы вышла группа евреев молодых». Все поняли намек, и все абсолютно чуть со смеху грохнули. Ну вот это был такой вот вполне политнекорректный юмор Джеки Мейсона.
Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым вспоминаем утраты и победы уходящего года. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах «Свобода» и на всех подкаст-платформах.
А теперь поговорим об утратах года. Есть и такая категория в нашем жанре, подводя итоги. Я думаю, что для всех русских читателей это Мариэтта Чудакова. Она была чрезвычайно популярной во всех отношениях. Для меня лично Мариэтта Чудакова означала очень много студенческие годы. Мы с женой учились на одном курсе, и она занималась Юрием Олешей, а я Михаилом Булгаковым. И то, и другое было предметом изучения Мариэтты Чудаковой. Мы ее не знали тогда, но ее тонкие книжечки о Булгакове и особенно книжечка об Олеше оказала огромное влияние на изучение советской литературы, потому что именно в этой области литературоведение было в чудовищном состоянии. Я помню, как мы встретились на Франкфуртской книжной ярмарке, где Мариэтта Чудакова выступала с обычным авторитетом, и ее муж Александр Павлович Чудаков, который только что выпустил огромную и очень ценную книгу «Ложится мгла на пыльные ступени». Это, на мой взгляд, это лучшая книга 21 века. И Мариэтта Чудакова так с ревностью и любовью следила за тем, как все подходили к Чудакову и задавали вопросы. В том числе и я спросил, потому что он такой огромный был мужчина. Я спросил, а правда, что вы можете вырыть любую канаву? Он говорит, я лучший землекоп Москвы. Очень интересная была пара. Они замечательно подходили друг к другу.
Мариэтта, она была табасаганка. Это один из дагестанских народов. Фамилия отца была хан Магомедов. У нее было, по-моему, два брата, и один из них Селим. Хан Магомедов стал очень видным историком архитектуры. У меня стоят два тома его очерков о гигантах советской архитектуры. Бесценные, я считаю. Я с ней познакомился где-то в начале 70-х годов, в Риге еще. И по мере выхода ее книг, мое восхищение Чудаковой только возрастало. Потому что я считаю, вот до сих пор упомянутые вами книги об Олеше и Зощенко, они образцовые. Просто образцовые. И это чудо, что они вышли при советской власти, потому что в них нет ни одного нечестного слова. Эти книги можно перепечатывать спокойно сейчас, в них ничего не нужно добавлять. Она обладала этим удивительным даром сказать все честно. И при этом книга об Олеше, она вышла тиражом в 20 тысяч экземпляров. Это бестселлер, считаю. И я мгновенно разошелся. Но, конечно же, главное достижение Мариэтты Амаровны – это ее жизнеописание Булгакова, которое вышло в 1988 году первый раз. И для меня она главный булгаковед. Это чудо. Она восстановила рукописную редакцию первую, «Мастера и Маргарита». Это был просто подвиг научный. Она на это потратила год, вот так сопоставляя все эти буковки, потому что Булгаков-то это вырывал пачками, рукопись уничтожал ее. Она все это восстановила. Необычный характер. Она любила вспоминать, что знаменит этот закрытый доклад Хрущева о Сталине на 20-м съезде. Этот доклад зачитывали для парты комсомольского актива. Как она вспоминала, она на зачтении этого доклада Хрущева вошла она в этот зал комсомолкой, а вышла она оттуда антисоветчица. Ей тогда было 19 лет, и вот этой антисоветчицей она навсегда и осталась.
Сондхайм. Наверное, это самая главная утрата года для Америки уж точно, потому что его оплакивают как никого другого.
При том, что Сондхайм, автор 20 мюзиклов, и действительно вот о нем вспоминают как композиторе, поэте, драматурге, новаторе и титане жанра. Все слова высокие, которые только можно сказать о человеке после его ухода, а ему был 91 год, вот он настоящий патриарх, о Сондхайме сказали. Но для меня все-таки высшим достижением Сондхайма, и признаю, что это суждение может быть оспорено, это участие Сондхайма в создании мюзикла «Вестсайдская история». Это был сценарий Артура Лоренца, музыка Леонарда Бернстайна на слова Сондхайма и хореография Джерома Робинса. Тут любопытно, конечно, то, что создателями этого бессмертного, я считаю, мюзикла, я его отношу к трем главным образцам этого жанра, переходящим на оперное искусство. Это трехгрошовая опера Брехта Вайля и «Иисус Христос, суперзвезда». Между ними располагается «Вестсайдская история».
Хорошая троица у вас.
Да, это три шедевра, вне всякого сомнения. Так вот, все четыре автора, это очень любопытно, они были геями, леваками и евреями. Вот такая коллекция собралась, и они выдали абсолютный шедевр. Я не знаю, будете ли вы возражать, Саша, по поводу моего мнения, что все-таки высшим достижением Сондхайма является его участие в «Вестсайдской истории».
Я думаю, что это высшее достижение вообще американского искусства, одно из высших достижений, и не зря она такая вечная. Буквально на днях вышла новая киноверсия Спилберга «Вестсайд Стори», и эта постановка уже наделала шум, она уже вошла в список номинантов номинаций на награду «Золотого глобуса», и они много пишут и сравнивают как раз с той версией, о которой вы говорите. Интересно, что один из таких то ли упреков, то ли комплиментов Спилберга заключается в том, что он умудрился соединить условность театрального искусства, условность мюзикла, с таким суровым реализмом. И его фильм одновременно реалистический и условный. Это довольно странное сочетание. И Спилбергу многое из этого удается, а многое и не удается. Это такая рискованная игра. Интересно, что когда этот «East Side Story» появилась, она должна была называться «East Side Story», потому что действие должно было происходить на востоке, не Манхэттена. Но к тому времени, когда все это уже было готово, «East Side» превратился в фешенебельный район. Никаких там банд, никаких драк, все это уже не было. Они перенесли это на запад, в то место, которое сейчас занимает Линкольн-центр, один из самых богатых, самых дорогих, самых шикарных районов Нью-Йорка. И уже поздно менять что бы то ни было. Но то место, где я много раз там бывал, где происходит действие в «East Side Story», это недалеко от тех мест, где вы живете.
Да-да.
И как характерно, что уже не осталось и памяти от этого. Только фильм, только мюзиклы, только музыка и только стихи Сондхайма.
Саша, я предлагаю, давайте послушаем один из хитов этого гениального произведения в «West Side Story», которое я, как и вы, мы оба относим к вершинам музыкального театра 20 века. «Tonight». Only you, you are the only thing I see forever. In my eyes, in my words, and in everything I do. Nothing else but you ever. And there's nothing for me but Maria. Every sight that I see is Maria. Tony, Tony. Always you, every thought I'll ever know. Everywhere I go, you'll be.
Теперь в окончании нашей передачи я предлагаю заключить ее на оптимистической ноте. Есть старая и верная примета, которую меня научил когда-то Андрей Битов. Нельзя, уверял он, ругать уходящий год, иначе он наябедничает и попросит Новый год отомстить за поношение старого. Давайте завершим нашу беседу благодарностью 2021 году.
Хорошо, Саша, так за что же вы больше всего благодарны 2021 году? Скажите нам.
За Нобелевскую премию Дмитрию Муратову. Это огромная радость для всех, кто следит за положением дел в России, за тех, кто работает или читает русскую прессу. И это большая победа, свобода слова. То, что Нобелевский комитет обратил внимание на двух журналистов, это чрезвычайно важно. И говорят о том, что это первый раз дали Нобелевскую премию журналистики после Карла Осетского, который получил ее в 1935 году за обличение нацизма. К сожалению, сегодня ситуация, сейчас, когда идет разговоры о очередной опасности агрессии России против Украины, это антифашистская нота, это борьба за свободу слова. И, как сказал в своей речи Муратов, борьба за мир, потому что свобода слова и демократия — это условия мира. Это чрезвычайно важное достижение. И я, когда услышал о том, что мой друг, коллега и, в общем-то, начальник, потому что я 18 лет печатаюсь в «Новой газете», получил Нобелевскую премию мира, я упал с кровати от радости и от удивления, потому что я прочитал это ранним-ранним утром. А для вас какое было самое праздничное событие 2021 года?
На фоне всего безумного и несуразного, что происходило в 2021 году, обнадеживающим мне представляется постепенное возвращение культурной жизни Нью-Йорка. Казалось бы, совсем она ушла в цифровое пространство, но теперь она возвращается все-таки в реальную жизнь. И выделить я хотел бы Метрополитен-оперу, о которой мы уже упоминали в связи с Джеймсом Левайном, ее многолетним руководителем, потому что Метрополитен-опера – это важнейший оперный театр Америки. И я скажу немного о двух интересных спектаклях, показанных недавно в связи с возобновлением сезона «Метрополитен». Первый спектакль – это «Борис Годунов» Муцевского. Для меня он любопытным оказался тем, что это был Борис Годунов практически без исполнителей из России. Дирижер был немец, солисты были американцы в основных ролях. Спектакль шел в оригинальной редакции Муцевского, это тоже, кстати, нечастое явление, и шел он без перерыва, 2 часа 20 минут. Как заметил мой друг Джей Норлингер, мы музыкальный обозреватель, который с восторгом отозвался об этой постановке, он был готов вот этих двух почти с половиной часов еще раз 2,5 часа посидеть и прослушать эту постановку. Такое впечатление на него оставил. И меня это очень радует. Это свидетельствует о том, что Борис Годунов не является в данный момент больше экзотической оперой для постановки, которой нужно обязательно привлекать гастролеров из России. Все, она стала репертуарной оперой для Америки тоже, и она вызывает адекватную реакцию аудитории. Это, по-моему, прекрасный пример, прекрасный случай. Второй любопытной премьерой была опера первого афроамериканского композитора, который когда бы то ни было поставили в МЭТ. Его зовут Терренс Бланша. Опера называется «Горящий огонь, заключенный в костях моих». Это цитата из Библии, из книги пророка Иеремии. И это одновременно название книги популярного обозревателя газеты «Нью-Йорк Таймс» Чарльза Блоу, тоже афроамериканца, по которой эта опера и создана. Выдержана она в джазовом стиле и очень доброжелательно была встречена и аудиторией, и критиками нью-йоркскими. Так что это хороший сигнал тоже, это правильный сигнал. Мне кажется, что это правильная позиция на сцене престижных заведений, как Метрополитен, как можно шире представлять современное искусство.
Ну что ж, теперь нам остается только вернуться в оперу, и я с нетерпением жду этой возможности. Соломон, чем, какой музыкой мы завершим последнюю передачу этого года, эту новогоднюю программу?
В заключение нашей предновогодней передачи я пригласил бы наших слушателей окунуться в чарующую, загадочную, создающую особую атмосферу, кусок из самого знаменитого, может быть, новогоднего спектакля Америки, да и всего мира. Это «Щелкунчик» Чайковского, который прозвучит в интерпретации Яника Незесегена, ныне одновременно руководителем Филадельфийского оркестра и, что самое важное в данном случае, нового музыкального руководителя после Вайна Метрополитен оперы. И таким образом Яник Незесеген в наше время, в наши дни, претендует на титул главного дирижера Нью-Йорка. «Щелкунчик». С Новым годом, дорогие слушатели!
Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». В этом новогоднем эпизоде мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым вспоминали утраты и победы 2021 года. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. С Новым годом, друзья!